Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5 новых жертв в день. Политические репрессии в России набирают обороты. «Служи Отечеству». Отцам-одиночкам препятствуют в увольнении из российской армии, детей отправляют в интернаты. «Россия тонет в мусоре». В 30 регионах страны не хватает полигонов для бытовых отходов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Санкт-Петербурге 29 октября второй раз подряд арестовал на 13 суток певицу Диану Логинову, известную как Наока. Ее признали виновной в мелком хулиганстве за песни с нецензурной бранью и в нарушении порядка организации массовых акций. Гитариста группы «Стоп Тайм» Александра Орлова, отбывшего 12 суток ареста, также 29 октября вновь арестовали на 13 суток за нарушение порядка организации массовых акций. В ожидании заседания музыканты записали кружочек в телеграм-канал группы, где, среди прочего, сообщили, что собираются заключить брак.
Мы сейчас в суде. Не факт, что мы скоро еще увидимся и спишемся, но в любом случае, когда-нибудь. Мы вам запишем еще один кружочек.
Спасибо. Наверное, большое. Через недельки-две.
Спасибо большое. Мы, кстати, с ним поженимся.
28 октября Наока должна была выйти на свободу из спецприемника, где отбывала первый административный арест в 13 суток. Но вместо этого ее отвезли в суд, где оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за исполнение песни «Монеточки, ты солдат». Всего, как посчитали журналисты, против вокалистки составлено 5 административных протоколов. Один из них еще не рассмотрен судом. Еще один участник группы «Стоп Тайм», барабанщик Владислав Леонтьев, также после отбытия 13 суток ареста на свободу не вышел. Его снова задержали и отвезли в суд, где 30 октября рассматривается его дело. Участники группы «Стоп Тайм» получили известность, исполняя на улицах Санкт-Петербурга песни музыкантов, объявленных в России иностранными агентами, «Монеточки», «Noise MC», порнофильмов. К 9 годам колонии суд в Подмосковье приговорил 37-летнего Максима Некрасова за госизмену. Подробности обвинения неизвестны, но, как отмечает «Медиазона», в качестве вещественных доказательств перечислены банковская карта Некрасова, его iPhone и MacBook. По данным издания, до ареста Некрасов руководил группой аналитики «Авито». В ноябре 2024 года его задержали под предлогом того, что он громко ругался матом на улице, а спустя 13 дней отправили в следственный изолятор. Суд в Екатеринбурге приговорил к 3 годам колонии условно местного жителя Иванова И. за финансирование экстремизма и за пожертвование фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти признали экстремистским и запретили летом 2021 года. Уголовное дело на екатеринбуржца возбудили за 7 переводов в ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. На сегодняшний день в России возбуждено уже больше сотни уголовных дел из-за пожертвований фонду борьбы с коррупцией. Свидетелю Иеговы Антону Кужелькову суд заменил условный срок на реальный и приговорил его к 6,5 годам колонии за организацию деятельности экстремистской организации. В мае суд первой инстанции назначил ему тот же срок, но условно. Дело против Кужелькова возбудили еще в 2020 году. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. Суд во Владимире отменил решение о смягчении наказания журналистке, автору телеграм-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой, приговоренной к 5 годам колонии за вымогательство. В сентябре суд заменил неотбытую часть срока Баязитовой на 10 месяцев принудительных работ. Прокуратура это решение обжаловала. Александру Баязитову арестовали в августе 2022 года. Ее обвинили в том, что она требовала более 1 000 000 рублей у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Вину она не признала. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области избили местного жителя Александра Новосада, обвиняемого в госизмене, оправдании терроризма и призывах к экстремизму, а также заставили его подписать признательные показания. Об этом он сам рассказал во время допроса в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге. По его словам, при задержании в марте 2024 года его били по груди, голове и ребрам. Привезли в квартиру, где, далее цитирую, положили на пол, спустили штаны, завязали глаза, что-то бумажное вложили в руки и сфотографировали с голым задом. Конец цитаты. Далее, по словам Новосада, его, снова цитирую, окутали новогодними гирляндами, включили их и посмеялись, что он как новогодняя елка. Затем ему дали подписать разрешение о проведении обыска и начали диктовать чистосердечное признание. Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве в армию. В течение всего года будут работать призывные комиссии. Будет проводиться медицинское освидетельствование и психологический отбор призывников. При этом отправлять к месту службы планируют по-прежнему два раза в год. Авторы законопроекта объясняли эту инициативу желанием повысить качество призыва. Правозащитники высказывали мнение, что власти хотят создать постоянно действующую инфраструктуру для пополнения армии. Кроме этого, депутаты приняли законопроект о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов энергетики и транспорта в мирное время. Поправки предполагают создание добровольческих формирований из лиц, заключивших контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве. Ранее подразделения резервистов могли быть использованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации.
Каждый день в России в среднем появляется 5 новых преследуемых по политическим делам человек, подсчитал проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал». Это люди, которых обвиняют, например, в оправдании терроризма, финансировании экстремистских организаций, реабилитации нацизма. Но самое частое из политических обвинений в 2025 году, по данным правозащитников, госизмена. Как правило, в этих случаях речь идет о различных вариантах взаимодействия с Украиной. Подробнее о том, кого и как преследуют в России, расскажем в нашем сюжете.
Мои прадедушки. Александр Александрович Оленин, художник и музыкант. В 1937 году был арестован, 7 лет провел в лагерях и в 1944 году был сброшен с поезда во время этапа как мертвое тело.
Расстрелян, отправлен в лагерь, поражен в правах. Имена тех, кто стал жертвами политических репрессий в советские годы, традиционно зачитали во время акции возвращения имен. В этом году она прошла более чем в 100 городах по всему миру.
Задорин Николай Иванович.
А вы знаете, что Соловецкий камень установлен в честь диссидентов, предателей? Такой вопрос, как сообщает Русньюз, задавали участникам акции сотрудники издания «Известия». С 2018 года российские власти пытаются препятствовать возвращению имен. В 2020 году проведение акции в Москве запретили, ссылаясь на пандемию коронавируса. В 2023 году она прошла в онлайн-формате. Борются с памятью и другими способами. Например, неизвестные регулярно срывают металлические таблички последнего адреса. Их крепят на дома, где жили репрессированные. Издание «Медиазона» сняло документальный фильм, пытаясь выяснить, кто эти люди и зачем они это делают.
Постоянно в разной одежде. То один человек приходит, то двое. Сначала они по оранжевым спецовкам были. Обычные
типа
работники.
Типа жилищники.
Да. Ага. Они взяли, сорвали, и они спокойно в руках с ней пошли. Они ни от кого не прятались. Они под камерой пошли по лесу.
Ага.
Потом пошел
человек
в капюшоне, на глажных брюках, голову прятал. Сорвал и ушел.
Волонтерам приходится постоянно восстанавливать таблички, хотя бы в бумажном виде. При возможности ставят снова металлические.
Да, вот память о ваших соседях.
Здесь очень сложная вещь. Здесь были люди, которых репрессировали, и которые репрессировали, а то, которые менялись местами.
А тем,
с самого начала, и мой дед строил этот дом, я слишком хорошо знаю.
Приятно. А я прожил полжизни в Старосадском, дом 8.
Да. Так вот, понимаете, мы сейчас детям передаем определенную ненависть к соседям.
Последнее время споры об уместности таких мемориалов обострились. Полную версию документального детектива можно посмотреть на ютубе «Медиазоны».
Алло.
Здравствуйте, Мария. Я волонтер последнего адреса. Знаете, такой есть проект? где устанавливаются на домах таблички, кто был в доме репрессирован. Просто на ваш дом пришла заявка о размещении Бремен Веры Анатольевны. Она у вас раньше жила и была...
У нас люди были очень против.
Да.
У нас было там по 2-3 человека за это, остальные были против. У нас тут прям скандал такой разгорелся из-за этого. Я думаю, нам этого не надо.
Ну, может быть, все-таки я попытаюсь как-нибудь еще встретиться.
Вдруг у нас скандал был, не надо прям. У нас люди переругались жутко.
Да.
У нас был этот разговор, и очень серьезно как-то длился там в наших чатах домовых. Не нужно, пожалуйста. Давайте не будем возобновлять. И так люди врагами стали. Есть из-за чего еще поругаться, так скажем. Так что спасибо большое.
Ладно, спасибо большое. Может быть, потом когда-нибудь.
Ну, может быть, когда-нибудь. Хотя бы когда СВО кончится. Ну, в общем, сейчас очень нервная обстановка.
Тем временем масштабы политических репрессий в современной России остаются стабильными. Это цитата из доклада проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» за третий квартал 2025 года. Правозащитники отмечают, что среди новых обвиняемых 83% были лишены свободы. Это рекордное значение. Наиболее высокий уровень преследований в Дальневосточном федеральном округе. Эта тенденция устойчива с 2024 года. Меняется при этом характер репрессий. Так, наиболее применяемой за третий квартал этого года стала статья о госизмене. По ней проходит пятая часть обвиняемых. На днях уголовное дело по этой статье возбудили против 53-летнего активиста из Петропавловска-Камчатского Алексея Петрова. Подробности дела неизвестны. Петрова уже арестовывали в минувший январь за комментарий в некой запретной социальной сети, где активист пожелал, цитата, «кремлевскому Кащею умереть от вируса». Следственный комитет расценил это как призыв к терроризму. К слову, теракт или оправдание терроризма – это вторые по частоте применения статьи в политически мотивированных преследованиях, говорится в докладе ПЗК «Мемориал». Правозащитники отмечают, что, как правило, такие преследования связаны с различными вариантами взаимодействия с Украиной.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал», руководитель проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал» Сергей Давидис. Сколько человек на сегодняшний день признаны политзаключенными в России и как эта цифра менялась по сравнению с началом 2025 года?
На сегодняшний день у нас 1147 человек в списках политзаключенных. И это существенный рост, но это по сравнению с началом года. То есть год назад было там 700 с небольшим человек, если ориентироваться по циклу с 30 октября. Но я не абсолютизировал бы эти цифры, потому что в значительной степени количество заключенных в списке политзаключенных – это количество людей, о которых мы сумели собрать и проанализировать информацию в полной мере для того, чтобы доказать, что... Конкретный случай лишения свободы соответствует критериям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы ведем базу тех людей лишения свободы, которых имеют явные признаки политической мотивации незаконности. И в этой базе на сегодняшний день уже 4500 человек. Существенная часть из них может быть сочтена предзаключенными, когда удастся проанализировать конкретные обстоятельства дела. Какая-то часть, возможно, нет, но это не отменяет политического мотива незаконности лишения их свободы, потому что даже если каким-то формальным образом человек закон нарушил, протестуя против войны, протестуя против диктатуры и не имея других способов выразить свою позицию, свое несогласие, это, конечно, не может считаться естественной ситуацией и приравнено просто к нарушению закона в демократическом государстве. И это количество не включает украинских гражданских заложников, которые без всяких правовых оснований содержатся в России. Поэтому общее количество тех, кто с явными признаками политического мотива и незаконности лишен свободы в России, мы оцениваем не меньше, чем в 11 тысяч человек.
Какие тенденции вы наблюдаете в методах, которые власти используют для репрессий? Что изменилось в 2025 году?
Мы анализируем динамику репрессий и динамику, в первую очередь, политически мотивированного лишения свободы. И вот если характеризовать то, что происходило в этом году, то в количественном смысле уже который год репрессии на собственной территории России оставались примерно на одинаковом уровне, то есть одинаковое количество новых дело возбуждалось постоянно. Хотя это большое количество, если брать все в сумме, это 5 новых уголовных дел, политически мотивированных в день против пяти человек. И большая часть из них, 72%, оказываются лишенными свободы. И вот одна из тенденций – это то, что доля тех, кто в результате политически мотивированного уголовного преследования оказывается лишенным свободы, существенно выросла и достигла максимума за все время, что мы наблюдаем за этой ситуацией. С другой стороны, на оккупированных территориях Украины и в отношении украинских военнопленных масштабы репрессий растут. Важную роль тут играет тенденция в изменении тех инструментов уголовно-правовых, которые используются для репрессий, тех статей, которые вменяются людям в рамках этих репрессий. На первое место впервые в этом году вышел этот инструмент политически мотивированного уголовного преследования, вышла государственная измена. 20% новых дел возбуждается по обвинению в государственной измене. А государственная измена – это тяжкая статья, то есть там никто практически не получает меньше 10 лет, а пожизненного лишения свободы, в принципе, человек может получить. А с другой стороны, большую и, собственно, большую, чем как, какие-либо другие обвинения в уголовном политически мотивированном преследовании играют обвинения в терроризме. Терроризме в широком смысле, комплексу террористических статей. Если госизмена – это одна конкретная статья, которая занимает первое место, то весь комплекс террористических статей – это и собственный терроризм, и участие в террористической организации, участие в террористическом сообществе, финансирование терроризма и, конечно, призывы к терроризму и оправдание терроризма, которые просто за слова обменяются, это 45% новых дел. И это, конечно, означает, что люди получают гораздо более длительные сроки, и это еще один из факторов, который влияет на то, что число политзаключенных и вообще людей, преследуемых политическим мотивом, лишенных свободы по политическим мотивам, неуклонно растет.
А какие регионы, по вашим данным, наиболее сильные затронуты политическими репрессиями, и кто чаще всего становится объектом политических преследований?
Вот я сказал уже о том, что, конечно же, особому риску подвергаются жители оккупированных территорий Украины и украинские военнопленные. Практически 100% военнопленных, которые были взяты в плен в Курской области, подверглись уголовному преследованию и лишению свободы по обвинениям в террористическом акте, что вообще абсурдно. Это террористическое законодательство неприменимо к ситуациям вооруженного конфликта. Военнослужащие могут преследоваться только за совершение военных преступлений. Но российская власть... Вот само по себе правомерное вторжение в ходе боевых действий на территорию Украины расценивает как террористический акт и поголовно этих людей преследует таким обвинением. Понятно, что также подвергаются уголовному преследованию по обвинениям в участии в террористическом сообществе или в террористической организации военнопленные, которые служили в ряде подразделений украинской армии, национальной гвардии, которые в России необоснованно признаны террористическими, Азов, Айдар или от других подразделений. И эти люди фактически тоже все подвергаются уголовному преследованию. Масштаб репрессий на первых территориях в отношении гражданских украинцев тоже гораздо выше, как я говорил, чем на территории России. А если брать Россию, то есть различия между регионами, они не так существенны, тем не менее лидирует почему-то Дальний Восток. Нет объяснения этой тенденции. А если говорить о том, какие группы, то полноценный социологический анализ, наверное, провести сложно, но можно выделить, вне сомнения, массив дел против людей, которые обвиняются в финансировании ФБК, это уже больше сотни дел. И в большинстве, слава богу, из них люди получают наказание, не связанное с лишением свободы. Но уже порядка 16 человек лишены свободы на данный момент по этим обвинениям. Это, в общем, совершенно массовая кампания. С другой стороны, хотя кампания против называемых участников так называемого международного движения ЛГБТ пока имеет не очень большие масштабы, сам факт преследования, уголовного преследования за участие в несуществующем якобы в экстремистском сообществе, тех людей, которые организовывали совершенно легальную деятельность каких-то клубов, либо даже вот издавали книги, которые сочтены были распространяющими идеологию несуществующего движения. Таких людей уже больше 20 человек, и часть из них лишены свободы. И это тоже важный тренд. Остается, естественно, на прежнем уровне преследование свидетелей Иеговы. То есть никакие привнесенные обстоятельства не мешают государству преследовать совершенно мирных людей вот по признаку тоже по принадлежности к совершенно придуманному экстремистскому сообществу. Еще одно тоже большое продолжающееся дело, о котором нельзя не сказать, это Баймакское дело. Продолжается вынесение приговоров в разных регионах Российской Федерации в отношении более чем 100 людей, которые подверглись уголовному преследованию за мирные, в общем, спровоцированные неправомерными действиями власти протест в Баймаке, но люди, вот это тоже такая большая группа. Массово подвергаются преследованию те, кто либо какие-то донаты совершал, даже совершенно не обязательно вооруженным силам Украины, но в принципе в Украину, перевода родственникам в Украину на какие-то гуманитарные цели, на помощь беженцам, они трактуются однозначно, если государство становится о них известно, как о госизмене. Те люди, которые либо реально каким-то образом изъявляют намерение присоединиться к ВСУ, либо даются на провокации и каким-то образом демонстрируют в коммуникации с подставными представителями Легиона Свободы России или РДК, на самом деле сотрудниками ФСБ, симпатию к этим организациям, тоже зачастую подвергаются обвинению в государственной измене. И оправдание терроризма и призыв к терроризму, статья 205.2 Уголовного кодекса, стала самым массовым инструментом для подавления свободы высказывания. Она вышла на первое место и оставила позади совокупное использование двух статей, используемых для военной цензуры: дискредитация армии, распространение ложных сведений об армии, преследования по ним продолжаются, но статья 205.2, которая предусматривает наказание за оправдание терроризма, призывы к терроризму, она интерпретируется очень широко. Как я сказал, она стала главным инструментом преследования за высказывание, и самые разные люди подвергаются преследованию за то, что в основном, в первую очередь, в социальных сетях высказывают свое мнение о ВСУ, о тех подразделениях, состоящих из россиян, которые воюют в составе ВСУ, негативное отношение к российской власти, к участникам войны с российской стороны, Путину высказывают достаточно, например, бывает сказать, сгорел бы Путин в аду, как написать где-то публично, пусть это прочитало два человека, но если среди этих двух человек оказался сотрудник правоохранительных органов, то это оказывается основанием для обвинения в призывах к совершению насильственных действий в отношении государственного деятеля, и значит, попадает под статью о призывах к терроризму. И люди получают реальные сроки по таким обвинениям.
Ожидаете ли вы изменения стратегии государства в ближайшее время, появление каких-то новых групп риска, более массовые преследования, или, напротив, можно надеяться на то, что давление уменьшится?
Ожиданий снижения репрессий нет. Никаких оснований для таких ожиданий не существует. С одной стороны, репрессии являются таким инструментальным способом контроля со стороны власти за обществом. И чем меньше у власти возможностей иного контроля, пропагандой, деньгами, тем большую роль играют силовые факторы запугивания общества репрессии. И в этом смысле их роль будет только возрастать. И мы видим вот и по Баймаку, где всплеск репрессий произошел, вот, очень локальный, и по ситуации на оккупированных территориях Украины, где масштабы репрессий существенно выше, чем в России, что власть в этом смысле до некоторой степени реактивна. То есть там, где она сталкивается с вызовами, там она усиливает масштабы репрессий. Поскольку там война идет уже на пятый год, экономическая ситуация ухудшается, и нет оснований ожидать, скажем так, роста поддержки власти, на снижение такой поддержки она будет реагировать повышением репрессий. У нее, собственно, других инструментов нет. А кроме того, так или иначе, конечно, эта репрессивная машина, не имеющая никаких каналов обратной связи, она имеет тенденцию к такому инерционному ускорению, медленному, если речь не идет о специальной политической воле, но поскольку исполнители соревнуются с тем, кто проявит себя лучше, кто демонстрирует лучшие результаты, то неизбежно, постепенно, даже без специальных усилий, масштабы репрессий растут. Поэтому, к сожалению, позитивного прогноза на обозримое будущее, пока этот режим власти, делать не приходится.
Сергей Давидис, сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал», был на связи с программой «Человек имеет право». Последние 3 года уволиться с военной службы в России почти невозможно. Формально контракт можно расторгнуть, в том числе по болезни или по семейным обстоятельствам. Если, например, нужно ухаживать за больным родственником или вы остались единственным родителем. И хотя после поправок к указу президента, расширяющих основания для увольнения со службы, отцы-одиночки получили формальные гарантии на право ухода из армии, в реальности расторгнуть договор с Минобороны крайне тяжело.
Документы теряются, комиссии тянутся месяцами, а командование делает вид, что ничего не происходит, и снова отправляет людей на фронт. Отцам-одиночкам, например, мешают вернуться к детям, их не увольняют, а детей отправляют в детские дома. Это не случайность и не ошибки в бумагах. Так устроена система, выяснило издание «Верстка». Оно рассказало истории мужчин, которые воевали на СВО, а теперь вынуждены воевать с Минобороны, чтобы вернуться к своим детям. У Ивана Казакова жена заболела раком, и он подал рапорт об увольнении, чтобы ухаживать за ней и детьми. Нанял юриста, заплатил 100 000 рублей, выиграл все суды. Первую инстанцию, апелляцию и кассацию. Но Минобороны не сдается. Ведомство подало еще одну кассационную жалобу, ее рассмотрение назначено на ноябрь. 29-летний Максим Веремеев остался один с годовалым сыном после смерти жены. Тогда он лечился в госпитале, куда попал вскоре после подписания контракта. Командиры разрешили ему улететь домой, но документы не оформили. Позже записали, что Веремеев самовольно покинул часть. В ноябре 24 года мужчина отправил по почте рапорт на увольнение, но получил отказ, а в декабре против него возбудили уголовное дело за самовольное оставление части, которое позже прекратили. Весной 25 года Веремеев снова подал документы, и в августе комиссия одобрила его увольнение. Но уже через месяц после смены командования в части Максима Веремеева все равно отправили на фронт. Виктора Овчинникова осудили в 23-м году за побои, ложный донос и кражу. Его жену лишили родительских прав. И 4 дочерей, 4, 9, 11 и 14 лет, отправили в детдом. В ноябре 24-го года Виктор подписал контракт прямо из колонии, получил ранение и в январе 25-го года вернулся домой и забрал детей из детского дома. Через телеграм он отправил справку о болезни и документы, подтверждающие, что он единственный родитель. Но бумажные по почте не отправили. Из-за этого его признали самовольно покинувшим часть и снова отправили на фронт. Видеообращение к властям не помогло. Виктора со службы не уволили, а дочерей снова забрали в детский дом. У Виталия Морозова из Уссурийска после смерти жены остался 8-летний сын, но со службы его все равно не увольняли. Сначала оставили писарем, потом требовали взятки за возможность навещать ребенка, а затем и вовсе отправили на фронт. Сестра Виталия записала видео и выложила его в телеграм.
Обращаюсь к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, что моего брата Морозова Виталия Александровича 04.06.1995 года рождения, военнослужащего ВЧ-24776, закрыли в части по распоряжению командира взвода Ганиева ММ в так называемой клетке и удерживают там насильно. Пожалуйста, помогите нам вернуть ребенку папу. Прошу вас разобраться в данной ситуации.
После этого мужчину пообещали вернуть домой, но прошло уже полгода, а он все еще не уволен, так как документы застряли в инстанциях. Официальной статистики по увольнениям из армии во время СВО в открытом доступе нет. Но по словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, с 22 по 24 годы было расторгнуто чуть более 6000 контрактов. И главная причина расторжения – это именно семейные обстоятельства.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией, журналистка издания «Верстка» Юлия Селихова. Она автор статьи о том, как в России отцам-одиночкам приходится бороться за увольнение со службы в армии и возможность воспитывать детей. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а почему вы заинтересовались этой темой и как искали героев?
Заинтересовалась я этой темой, поскольку периодически сижу в чатах в Телеграме, которые посвящены правовым вопросам. То есть сами военнослужащие или их жены, очень часто или мамы, пишут военным юристам и спрашивают, как поступить в той или иной ситуации. Чаще всего это вопрос про увольнение, или часто пишут, муж подписал контракт на год, год уже прошел, почему его не увольняют. Ну и я стала замечать в какой-то момент, что повторяются время от времени сообщения про отцов-одиночек, про то, что они не могут уволиться. И это меня как-то стригерило в большей степени из-за того, что люди писали, что жена умерла, ребенка не с кем оставить, меня не увольняют. Ну, соответственно, я в этот момент думала про детей, у которых только что умерла мама, а папа не может к ним тоже приехать сейчас.
Как искали героев? Сложно ли было договориться об интервью, о том, чтобы они рассказали свои истории?
Искала как раз-таки по чатам, в котором люди сами пишут о своей проблеме. Действительно, найти было сложно, потому что большинство отказываются разговаривать с журналистами, большинство боятся публичности. Вот два героя из четырех попросили об анонимности, у них изменены имена. На самом деле, я поговорила больше, чем с десятком людей. Это либо сами военнослужащие, либо их жены, мамы. Дело в том, что наше издание берет только те истории, которые люди готовы подтвердить документами. То есть они присылают приказы, свои собственные жалобы, подтверждение, собственно, своих слов. И вот только четверо согласились прислать, остальные очень боятся всего. Даже был один человек, вот это тоже такая очень сильно поразившая меня история. Значит, он подписал контракт, а живет он в Заполярье. И его жену лишили родительских прав, и там маленький ребенок. Насколько я помню, где-то 3-4 года мальчику. И этот мужчина сразу же поехал, ну, видимо, взял отпуск, поехал к своему ребенку, потому что ребенку жить не с кем. И пытается уволиться из Заполярья, отправляет все рапорты, документы о том, что он один отец, теперь одиночка. Но его заставляют лично явиться в часть, чтобы уволиться. То есть просто сам процесс еще такой. Ну, во-первых, в материале описано, насколько он долгий, да, и могут отказывать. Но еще и есть такая особенность, что человек должен обязательно именно приехать в часть. Он сказал, что он рассчитал перелет из своего города до воинской части, это в разных регионах. И плюс там нужно будет какое-то время пожить на аренду квартиры, что там больше 200 тысяч рублей нужно только для этой поездки, которая, ну, как бы не то чтобы бессмысленно, она очень осмысленна для него, потому что его объявили самовольно оставившим части, это грозит ему уголовным преследованием. Ну вот он в тот момент...
Еще неизвестно, чем она закончится и ограничится ли все дело одной поездкой, я так понимаю.
То есть... Да, ну вот он хотел поехать с сыном, потому что не с кем его оставить. И вот как раз история, как у одного из героев, который вошел в текст, он тоже поехал с сыном, чтобы уволиться. И на него там накричали, сказали: сына мы сейчас в детдом отдадим, а ты поедешь за ленточку.
Скажите, пожалуйста, а вам стало понятно, почему отцам-одиночкам, служащим по контракту или мобилизованным, в итоге приходится буквально бороться за право уволиться из армии и остаться с ребенком? В чем проблема-то?
Насколько я понимаю, дело не в том, что именно отцам-одиночкам сложно уволиться, а дело в том, что всем сложно уволиться, даже с какими-то очень серьезными заболеваниями. ВВК, военно-врачебную комиссию, они не могут пройти таким образом, чтобы им подтвердили их заболевание и инвалидность. Ну вот одна из особенностей – это отцы-одиночки, но меня тут поражает именно то, что государство совсем не думает об этих детях. Хорошо, когда есть бабушки, дедушки, они могут подхватить на какое-то время. Но у многих, с кем я разговаривала, бабушки уже очень, ну, такие пожилые.
За ними самими нужно уже присматривать, в общем-то.
Да, вот у одного из них, например, тоже не вошел в текст, он сказал, оставил сына со своей мамой, но она попала в больницу. И за сыном теперь соседка присматривает. Ну, как бы, то есть они живут в разных квартирах, там какой-то подросток, ну, как бы без присмотра взрослых, только какая-то соседка раз в день зайдет, ну, как бы это вообще. Но я читала отказы письменные, которые приходили вот моим героям, и там в одном отказе просто на самом деле нарушение закона. Там написано, что человек, якобы у него не снята судимость, ну, то есть он подписал контракт из колонии, якобы из-за того, что у него не снята судимость, его нельзя уволить. Хотя у него, даже по тем законам, которые есть сейчас, судимость должна быть снята, потому что он получил госнаграду. То есть, как бы, ну, там просто какой-то правовой коллапс. Потом один человек, который формально он не отец-одиночка, у него супруга заболела онкологическим заболеванием и постоянно лечится из-за этого, четвертая стадия, она там, ну, как бы и сама, за ней самой нужен уход, понятное дело, когда она дома, да даже если она в больнице, ей тоже нужен уход. И у них двое детей. Его не увольняют уже почти 2 года. Он начал марта 2024 года первый раз документы подал на увольнение, прошел 3 суда, будет еще 4-й, то есть Минобороны постоянно еще и подает апелляции, кассации, чтобы отменить. То есть один суд говорит, да увольте вы его уже, а Минобороны говорит, нет, не будем, вот еще раз апелляцию. Ну вот цепляются вообще за всех, за каждого.
Скажите, пожалуйста, вот после того, как вы опубликовали этот текст, верстка, статью, что-то вам известно об изменениях в судьбе ваших героев? Может быть, как-то их командование после публикации взбодрилось? Может быть, были какие-то случаи, когда огласка помогла вернуть человека к ребенку?
Один из героев, это главный герой материала Виктор Овчинников, у которого 4 детей, и их забрали в детский дом, причем разлучили старшую девочку, 15-летнюю, поселили в Красноярске, а девочек в Канске, то есть 3 ее сестер, их еще и в разные города сейчас поселили. Этот мужчина, Виктор, последний раз выходил на связь 16 октября, и я каждый день захожу в мессенджер и проверяю, не был ли он там вчера онлайн или сегодня онлайн, но это не обновляется. Там все так же последнее, когда вот он заходил в мессенджер 16 октября, в момент, когда он мне, собственно, записывал последнее видео и аудио, отвечал на последние вопросы. Mm-hmm. Еще один мужчина, про которого тоже в материале я писала, у него имя изменено, там у него 2-летний ребенок, жена умерла, и его уже как бы частично уволили, если так можно сказать. То есть, чтобы уволиться из армии, отцам-одиночкам нужно пройти 4 стадии. Первое – это командир должен принять рапорт и вообще как бы согласиться, потом он отправляет документы аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия должна собраться, проверить, есть ли достаточные причины для увольнения, и тоже написать согласие. Потом военный округ, после этого еще главное управление Минобороны. Вот он первые 2 пункта как бы прошел. Аттестационная комиссия в августе уже согласовала его увольнение. По идее, и в тот момент он еще и был на территории Российской Федерации, служил вот на территории той части, от которой он подписал контракт. Правда, не в том регионе, где его ребенок, но хотя бы на территории России. Но в сентябре его отправили на линию боевого соприкосновения, и он мне записывал там кружочек, говорил, что там какая-то палатка, лес, кусты, и он говорит, вот в 3 километрах, собственно, уже бои. Я вчера у него тоже спросила, как у него дела, он сказал, что все еще на линии боевого соприкосновения, ему командиры говорят, что увольнение может по его основанию длиться 4 месяца. Хотя на самом деле я в чатах читаю, что некоторых, ну, не отцов-одиночек, а просто по здоровью, кто пытается уволиться, у некоторых увольнение и год может длиться, при этом люди на фронте, они могут и погибнуть уже за это время. Никого это не волнует в нашем государстве, к сожалению.
Спасибо большое вам за ваши пояснения. Журналистка издания «Верстка» Юлия Селихова была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, чаще всего какие основания на практике признают приемлемыми для того, чтобы уволить человека из армии по семейным обстоятельствам? И какие документы требуют для подтверждения вот такого статуса?
Ну, вот если об отцах-одиночках говорить, то есть под них прямо в мае вносили изменения в указ 580, такой президентский указ, и там прямо указано, что да, мужчины, у которых остался на иждивении один ребенок, они имеют прямое право на увольнение. То есть юридическая конструкция существует, и здесь не идет речь о том, что это, например, невозможно полностью, ну, юридически. Второе, по документам здесь требуется просто доказать, что, по сути, ребенок остался один. Это могут быть разные ситуации. Либо, например, мать лишили родительских прав. Об этом должно быть решение или вступившее там в законную силу решение суда. Или, например, мать умерла, соответственно, свидетельство о смерти. То есть это все прикрепляется к рапорту на увольнение, который подается. И дальше формально должна пройти аттестационная комиссия, которая рассматривает эти документы и принимает решение. И она там может отказаться, если, может, у него по документам есть сомнения, нужно что-то принести дополнительно. Но вот в целом процедура такая, и из материала вот видно, что многие, материал верстки, военнослужащие, да, они пытались это делать, но вот, конечно, встречают проблемы.
Да, то есть выглядит, во всяком случае, звучит с ваших слов все вполне логично, понятно и довольно просто. Если есть основания, человека действительно должны уволить со службы в армии, расторгнуть с ним контракт. Но почему тогда командование часто отказывается рассматривать рапорты об увольнении, и что делать в этой ситуации, как их заставить, наконец, рассмотреть требования и уволить человека со службы, чтобы он не стал обвиняемым по уголовному делу о самовольном оставлении части, например?
Я думаю, это просто такой тренд. То есть негативно воспринимать любое желание расторгнуть контракт с армией, потому что есть проблема с личным составом и очередной военнослужащий, который там объявляет о том, что я собираюсь уволиться. Но это не какие-то позитивные новости для командования. Они традиционно с 23-го года пытаются такими процедурными нарушениями создавать условия, при которых, например, им не нужно никакие решения принимать. Простыми словами, не принимают, например, рапорт. И мы довольно долго говорили о том, как правильно такой рапорт подавать. Там иногда, в том числе, например, письмом заказным, чтобы как-то отслеживать, что конкретные документы дошли. Мы часто говорили о том, что нужно здесь иногда привлекать внимание журналистов. Именно вот в этой части я считаю это безопасным, потому что в России все же довольно-таки сильный тренд на так называемые семейные ценности. И вот именно в этой части говорить о том, что ребенок, например, остается один, если это получает какое-то освещение, командиры могут в целом отпустить такого человека, чтобы прекратить какую-то, по сути, привлечение внимания СМИ. Отдельно еще стоит отметить, на самом деле, это, кстати, сегодняшняя новость, в день, когда мы записываемся, Верховный суд в том числе готовит проект пленуму, проект своих разъяснений, и там он отдельно акцентирует внимание, что все дела, которые рассматриваются по досрочному увольнению в связи с тем, что ребенок остался один, к ним должен быть индивидуальный подход, и судьи должны внимательно оценивать, чтобы ни в коем случае права ребенка не были нарушены. И в том числе, конечно же, фигурируют ссылки на знаменитый указ президента про семейные ценности и так далее. Это появилось, я незадолго до эфира прочитал. Ребенок страдает больше всех, потому что он теряет одного родителя, а второго родителя, по сути, не отпускает. А весь юридический механизм существует. Здесь не только на ценности-то ссылаться надо, по сути, нет никаких оснований для того, чтобы ребенка отправлять в детский дом. То есть у него родитель есть, этот родитель просто физически не может его забрать. Понятно, что путь довольно долгий, и, скорее всего, придется попробовать неоднократно, рапорт не будут принимать, игнорировать будут, угрожать, конечно же, будут. Но в нашей практике здесь ничего нового не изменилось, дорогу осилит идущий, тот, кто может несколько раз будет жаловаться и привлекать к этому особое внимание.
Скажите, пожалуйста, а реально ли держать победу в этой войне с Минобороны за возможность воспитывать своего ребенка в одиночку или тут без юриста не справиться? Мне, например, просто сложно представить, как человек, который находится на фронте, может оттуда засылать какие-то требования, жалобы, заказные письма в суды, куда бы то ни было еще.
Совершенно верно. И, во-вторых, еще ему риски могут грозить от этого, то есть как такого главного жалобщика. Я, конечно, Ну, мы видели ситуации, когда человек там активно жалуется, его отправляют на первую линию, там, вот в этот штурм в качестве мести. Поэтому, например, не во всех случаях мы советуем прямо жаловаться и привлекать к этому внимание. Я вот акцент сделал на том, что это дети, это семейные ценности, это то, что в целом для нашего государства, хоть это и не искренне, но они делают вид, что это важно. Поэтому, как мне кажется, в этом случае привлекать внимание правильно. Но одному военнослужащему, конечно, очень тяжело. Хорошо, когда есть какие-то родственники, идеально, когда у них есть доверенности, но это 1%, 2%. Но хорошо, когда они сами, например, могут какие-то жалобы писать от себя в интересах какого-то человека. Есть, конечно, правозащитные проекты в России, в том числе, которые помогают не только призывникам, но и военнослужащим, которые оказались в таких ситуациях и не могут уволиться. Тут могут помочь, конечно, там не каким-то сопровождением, да, классическим, где адвокат куда-то приезжает, но хотя бы с написанием жалоб и с пониманием, куда отправлять, как отслеживать и как жаловаться, если отписки приходят. Я рекомендую обращаться, в том числе там и к нам, у нас движение сознательных отказчиков, призыв к совести, школа призывника. Это может быть у нас там 80% призывников, но это не значит, что мы военнослужащими в том числе не занимаемся. Хорошо бы получить первичное понимание, как правильно действовать, ну и дальше вот с такой поддержкой идти по этому пути. Но уволиться, я считаю, можно.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрист Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Россия буквально тонет в мусоре. Свалки переполнены, новых полигонов не хватает, а перерабатывающие заводы строятся слишком медленно. В некоторых регионах ситуация уже близка к коллапсу. По данным Росприроднадзора и Росстата, уже в 2025 году в России накопится около 47,5 миллионов тонн бытового мусора. Это на 12% больше, чем 5 лет назад. Из этого объема перерабатывается чуть больше половины, а остальное по-прежнему вывозят на свалки. Общая площадь мусорных полигонов в стране уже превысила 4 миллиона гектаров. Это примерно как вся территория Нидерландов.
В 30 регионах России остро не хватает полигонов для бытовых отходов. Хуже всего дела обстоят в Амурской области. Там примерно 50 стихийных свалок, на которых собирают до 80% всех отходов региона. Региональные власти заявили, что планируют построить 5 перерабатывающих комплексов, которые будут обрабатывать 190 тысяч тонн отходов в год. Но это вряд ли спасет ситуацию. Уже сейчас в Амурской области ежегодно образуется 400 тысяч тонн отходов. В Якутии тоже катастрофа и стихийные свалки. В Якутске даже введена временная схема обращения с отходами. Строится новый сортировочный комплекс и перегрузочная станция, чтобы временно стабилизировать ситуацию. Но проблемы недофинансирования региона в сфере ЖКХ и долг бюджету и предприятиям в 27 миллиардов рублей мешает запуску новых объектов и регулярному вывозу мусора из малых поселков. Недавно в одном из сел, где живет около 6 тысяч человек, власти попросили людей неделю не выбрасывать мусор. Единственный мусоровоз сломался. Тонет в мусоре и Калмыкия. Единственный полигон в республике давно переполнен, а новый так и не построили. Отходы втихаря вывозят на старые закрытые свалки. Их уже насчитали около 40. Дагестан не входит даже в десятку проблемных регионов по вывозу мусора, а картина печальная. Там под окнами жилых домов стихийная свалка размером с 10 футбольных полей. Северокавказское управление Роспотребнадзора уже обратилось в суд и требует оштрафовать на 1 миллиард рублей фирму «Районное благоустройство», которая сваливала все эти отходы. На горсовете в Орске также поднимался вопрос о том, почему город тонет в мусоре. Представитель регионального оператора среди прочих причин указал нехватку средств из-за низких тарифов на вывоз мусора. Власти уверяли, что рост тарифа на вывоз мусора не превысит 5% в год. Но в Москве, например, с 2022 года тариф вырос в 4 раза. А на заседании в Общественной палате директор российского экологического оператора Андрей Рудаков предупредил, что если не начать строить современные мусорные заводы, тарифы могут взлететь в 10 раз.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с участником эколого-кризисной группы Виталием Серветником и попросила его рассказать, почему экологи считают, что мусорная реформа в России провалилась. Что пошло не так, почему реформа не задалась?
почти все пошло не так. Ну, тут как бы можно и в целом говорить, что дисфункция государства, у которого другие приоритеты, нацеленная на войну и на репрессии несогласных, не очень справляется со своими гражданскими обычными нормальными функциями. Ну, это, в общем, в целом можно практически про все процессы говорить. А если говорить конкретнее про мусорную реформу, то, ну, как бы, во-первых, государство пытается решать проблемы, скажем, на конечной стадии этой проблемы, то есть бороться с последствиями, с причинами, по большому счету. Пытаются бороться с отходами, которые уже образовались. А давно известно и по международному опыту, и в России, в принципе, в самих принципах реформы, да, было прописано довольно грамотно, что говорилось о том, что необходимо начинать с образования отходов. То есть необходимо приложить усилия для сокращения образования отходов. То есть это значит, что просто не должно производиться такого огромного количества отходов, включая там упаковку и прочее, да, чтобы не приходилось потом что-то с ними всеми делать.
А эта проблема появилась и не решается. Почему? Людям недостаточно хорошо объяснили, что нужно иначе относиться к отходам и лучше не злоупотреблять одноразовой упаковкой, например, или не дали каких-то специальных установок производителям? В чем причина?
Люди здесь тоже находятся, в принципе, в конце цепочки. Люди – это просто потребители различных товаров, которые уже произведены. Они могут купить в магазине только то, что в магазине продается. Если там очень много упаковки, которую невозможно переработать, и нет систем настроенных, которые бы это перерабатывали и собирали, то сколько бы люди ни пытались быть героями разделения на все возможное, да, значит, если нет системы, которая этому способствует, да, и позволяет это делать, то, конечно же, люди ничего не сделают. Но пока мы не дошли до людей, конечно же, есть государство, которое по-хорошему, вот тоже я начинаю уже отвечать на вопрос, как бы, как должно было бы быть правильно, да, значит, соответственно, как бы должно начаться с государства, которое определяет какие-то стандарты, значит, производства, регулирует, какие упаковки можно производить, какие упаковки должны перерабатываться в стране, какие объемы, например, да, должны быть переработаны и какие материалы должны производиться. Тут же можно пойти еще в сторону разговора про ремонтоспособность, например, да, товаров. То есть, если государство никак не регулирует возможность производить, ну, вот одноразовые фактически товары или электронику, в том числе одноразовую, сейчас мы уже дошли до этого, да, или практически одноразовую, то, конечно же, будет образовываться огромное количество отходов. Если, например, ну, как бы будут определенные требования к тому, как долго должны служить там какие-то приборы, например, да, возможности для их ремонта, значит, какие-то стандарты упаковки, требования дальше уже к производителям, да, и к компаниям, которые производят разную упаковку, требования ответственности производителя, да, чтобы вот, например, как в Европе, значит, можно было вернуть большую разную упаковку обратно, да, и получить там вот деньги, например, за это, да, возвратную тару. То есть, если это не требует, если от этого, значит, от компании-производителя этого не требуется, то, конечно же, они не будут к этому стремиться. Ну, если там нет каких-то маркетинговых, рекламных, каких-то гринвошинговых задач у них. Вот. И тут, конечно, как бы до людей пока что это не доходит, да, как бы до их стадии. Вот. То есть это, в принципе, все, ну, провалено, по большому счету. Вот. И уже когда мы уже говорим про то, что там не работают с раздельным сбором, это нужно, опять же, понимать в контексте, что мы говорим только про вот эту вот последнюю, финальную стадию. То есть понятно, что раздельный сбор тоже проваливается.
Но при этом тарифы на вывоз мусора только растут. Власти говорят, что им денег не хватает на решение проблемы. Люди платят, но лучше не становится.
В принципе, само по себе создание единого какого-то оператора, который бы отвечал в комплексе за все процессы, неоднозначно плохо. Да? Конечно, большой проблемой с точки зрения экологов здесь является то, что, значит, вот эти вот тарифы, они совершенно не зависят от того, много ли люди образуют отходы. В том смысле, стараются ли они сокращать образование отходов или нет. То есть существует некий как бы тариф. Там, в некоторых регионах он зависит от количества проживающих, в некоторых регионах от жилплощади, например, да, но это совершенно не связано с тем, стараетесь ли вы покупать меньше упаковки или, например, без упаковки совсем, разделяете ли вы и относите ли вы раздельный сбор куда-то, например, да, что вы вообще с этим делаете. То есть есть какие-то там сельские поселения, которые, например, там компостируют или используют органические отходы, да, с них берут столько же, сколько берет, допустим, житель мегаполиса, который ничего не собирает, ничего не сокращает и все такое, да, то есть, конечно же, это несправедливое соотношение, во-первых, во-вторых, оно совершенно никак не стимулирует людей для того, чтобы они сокращали свои отходы. Это совершенно неправильная система, и, конечно же, ну, вот, как бы, она должна быть трансформирована в то, что люди должны платить за то, сколько отходов они образовали. Вот. Конечно же, операторам это невыгодно, потому что им выгодно заранее знать какие-то установленные нормативы. Вот. Ну, в общем, собственно, у них как бы нет целеполагания сокращения отходов, у них есть цель зарабатывать деньги на обращение с отходами. Вот. Поэтому тут такая вот проблема, тоже изначально заложенная в дизайне, я бы сказал, этой реформы.
Участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».